Жили на свете тоже добрые люди. Ха, так. Хорошо жили, вольно, делали, что хотели. А потом им сказали, больше вам воли нету. И стали их всяко теснить. И жизнь их стала плохая. Степан посмотрел на стариков, невольно усмехнулся, видя, как озадачил он их своей притчей. И вся сказка? Что этим людям делать? Весело и значительно спросил Степан. Кто тебе такую сказку сказал? Поинтересовался Стыль. Один человек. Я теперь вас спрашиваю, как им быть-то? Вот спроси того человека, он знает, как быть. Кто затевает такие сказы, так и должен знать, как быть. Припрет, так отгадаешь, как быть. Мы вот с отцом с твоим до разу отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует? Хорошая сказка, в раздумье молвил поп. Жалко, конца не знаешь. Вот думаю, какой бы и конец приделать. Славный надо конец, а? Степан, вызывающий и с нахальной веселостью, посмотрел опять на Стыря. С некоторых пор он изводил старика зловещей выдумкой, будто Стырь подговаривает атамана поднять на нож царевы города по Волге, Астрахань, Царицын, Самару. К этой шутейной выдумке относились по-разному. Стырь злился и скоморошничал в ответ. «Не Самара, уж Москву тогда!» Иван Черноярец недоумевал. Фрол Минаев внимательно приглядывался к Степану, когда тот затевал странную перебранку со стариком. Ларька Тимофеев хоть скалился, но тоже с интересом и серьезно взглядывал на атамана. Этим казалось, что в этой опасной шутке есть не шутка. Но никогда об этом не говорили ни атаман, ни Исаулы. «Что молчишь-то?» — спросил Степан. «Надо ж сказке конец приделать». «Делай», — откликнулся Стырь, чувствуя, что атаман вознамерился опять позубоскалить. «Какой я тебе советчик?» «Кто же мне советчик тогда, если б не ты?» «Да не поп вон. Вы много видали, много думали». «Нашел думных», — воскликнул Стырь. «Мы тебя надумаем. Я вот думаю, где бы нам теперь...» «Сеушки раздобыть у тебя нету?»
«Нету», — серьезно сказал Степан.
«Чего приперлись? Фрола выручать? Разве так делают, как он?»
«Он с пьяну, батька, сдурел», — осторожно повел было растрига поп.
Ударило в голову. «Пускай молоко пьет, раз свина дуреет», — отрезал Степан.
«Брось, Тимофеич», — серьезно сказал Стыль.
«Серчай ты на меня, не серчай». «Скажу, не дело и ты ведешь. Где это видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случалось? Это вечно так было. Отдать ее надо, от греха подальше. А за ее еще и выкуп хороший дадут. За ее да за брата ейного надо».
«Ладно», — обозлился Степан, — «явились тут апостолы. Сами пьяные шо? Проспитесь, завтра в Астрахань поедем».
Апостолы замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил к выходу, подталкивал Стыря.
«Идите спать», — уже мягче сказал Степан. «А то сны какие-то принялись тут рассказывать, делать нечего».
Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали спускаться по сходне, одной гибкой доске, на которой вызреть набиты поперечные рейки.
«А ты, Иваня, догадлив, голову за пазушку положил», — сердцем сказал Стырь.
«Чего же язык проглотил, когда я про девку-то заикнулся? То надо присоветовать ему, а то онемел сразу».
«И присоветовал бы, самое время».
«Боюсь», — просто сказал Растрих. «А зачем, думаю, на свою руку топор ронять?»
«Хе-хе, да ты из этих, правда-то из думных», — съехидничал Стырь.
Растрига вздохнул, помолчал и сказал с грустью. «Был когда-то и во мне, молодца, клок. Выдрали». На берегу их ждал Иван Черноярец. «Ну?» — спросил Исаул. Он надеялся на стариков.
«Отойдет», — пообещал Стырь. «Весь деда своего. Тот, бывало, оглоблю схватит, дай бог ноги. Потом ничего, отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Разя. А глобля куда ни шло, заметил черноярец. Этот чего похуже хватает. Люд сердцем, правда. А вот Иван у их был, девка красная. Вот кого я любил. И этого люблю, но... Боюсь, признался Истырь. Не поймешь никак, что у его на уме. «Извести, что ли, гадину?» — размышлял вслух Исаул. «Насыпать ей чего-нибудь?» «Не, Иван, то грех, что ты?» — чуть не в один голос сказал старик и другой. «С ей хуже грех, грех. Мы из-за ее Исаула вон потеряли, вон грех-то какой!» «Нет, грех страшенный — травить человека». Стояли на своем старики. Особенно Растригов взволновался. «Грех это великий, лучше так убить». «Убей так-то!» — воскликнул Исаул. «На словах-то вы все храбрые!» «Посмотрим. Домой он ее, что ли, повезет? Там Алена без нас ей голову открутит. Где Фрол-то?» — спросил Стырь. «Вон у огня сидит, сушится. Как завтра-то быть?» Черноярец был в большом затруднении. «Ума не приложу». «Пошли к Фролу», — сказал поп. «Чего-нибудь придумаем». «Что-то у меня голова какая-то стала. Забыл, что-то хотел сказать тебе, Иван». Стырь придержал Исаула, потер ладошкой лоб. «Чего я хотел сказать-то?» «Ну, недовольно», — сказал Исаул. «Чего?» «А, вспомнил. Пошли выпьем по чарочке». Прямо из головы вылетело. С вечера же еще помнил. «Что это ты, Стырь, худой ты становишься?» — заметил черноярец. «Такие дела забываешь. Стареешь?» «Я? Нисколь. Кто тебе сказал?» «Стареешь». Исаул любовно хлопнул старика по загривку. «Ты разве такой был? Я же помню». «Старею, Ваня. Осталось мне выпить на этом свете всего 20 бочек вина». Стырь сказал это с наигранной грустью, даже сморкнулся как-то печально. «Сгоришь к черту?» «Не сгорю!» — распрямился Стырь. «Я хоть и старый, а старого замеса не вам чита. Случись я давеча за место Фрола, у меня бы осечки не было. Вы только башкой берете, а мы, как яички, со всех сторон круглые. Хоть поставь нас, хоть положь. Мы... Все по боку. Так-то, паря. Что-то надо с ей делать, опять вспомнил черноярец княжну. На Дону ей делать нечего. Куда? Он был не злой человек, Иван Черноярец, но святое воинство для него истинно святое. На том он стоял, зато и любили его в войске, и уважали. Трое свернулись от берега в сторону дальнего костра, возле которого сушился Фрол Минаев. С того берега его перевез в лодке черноярец. Где-то во тьме невнятно пели двое. «Ох, бедный еж, гремычный еж, ты куда ползешь? Куды ежишься?» Бедный еж нашел, наконец, родную душу. Праздник, которого так ждали казаки, отшумел. И славно. Так и было всегда. А как же, если не так, где есть одна крайность, немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая, прямо противоположная. Ведь и Разин не был бы Разин, если бы почему-то, по каким-то важным военачальным соображениям, не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных самых, что ни на есть, важных соображений. Так русский человек отдыхает весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день, будет пища. Это на Руси давно сказали. Утро занялось светлое. После тяжкой угарной ночи распахнулась шире, вольная, чистая, клубился туман. Собиралось посольство в Астрахань. Степан сидел на носу своего струга. С ним вместе на струге были Иван Черноярец, Стырь, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Княжна сидела нарядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помяты, хмуры, с похмелья. Степан не дал опохмелиться, а упрашивать бесполезно, не даст, знали. Иван Черноярец распоряжался сборами. Наряжалось 12 стругов. Хотели первонаперво пустить астраханцам пыль в глаза, удивить богатством, дорогим оружием. «Князька-то взяли?» — кричал Иван. «Как он там?» «Ничего, харь ему маленько спортил батька вчера, а так ничего, веселый. Напяльте на его поболе, пусть смеется. Скажите, прапоры взяли знамена?» «Взяли. А сколь брать-то, Тимофеич? Сколь прапоров брать? На каждый стружок?» Степан подумал. 10. 10! Крикнул Иван. «Поисправнее вы видите!» 12 стругов пылали на воде живописным разноцветием. Потягивал северный попутный ветерок. Поставили паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые кресты. Снасти тоже из шелка. 12 стружков, точно стая белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые отвалить. К Степану подошел стырь. Казаки подослали. «Что, Тимофеич, хотел я тебе сказать?» — начал было он. «Нет», — кратко ответствовал Степан. «Гребцам можно по чарке». «Иван». «О! Гребцам по чарке, больше никому». «Добре». Пасмурное настроение атамана тяготило Ивана. Но он старался делать вид, что все хорошо. «Ничего». «Дело делается. Чего еще?» Первый Исаул нарочно бодрил себя и других. Гребцы оживились, услышав про чарку, посмотрели на Исаула весело. Стырь печальный пошел к своему месту, оглянулся на атамана. Подсел к одному смуглому гребцу. «Васька, ты помнишь, собачий сын, как я тебя тогда выручил?» Ласково спросил он. «Когда тебя к березе-то привязали?» «Помню, деду. А чарку не дам». Васька сплюнул за борт горькую слюну. «Лучше еще раз к березе стану». «По что? Ты же как огурчик сидишь. А у меня колган сейчас треснет. Помру, наверное. Неужели тебе не жалко? А, Васька?» «У меня у самого», — заговорил было смуглый Васька, но стырь притиснулся к нему ближе, чуть не обнял и горячо зашептал, обдавая вонючим перегаром. «Погоди-ка. Давай такой уговор. Ты мне сейчас отдаешь свою вшивую чару, а дома пойдем Черкас к Мирону Черному сватать за тебя его девку». «Я про ту девку ни сном, ни духом», — изумился Васька. «Я ее в глаза не видал. Ты что?» «Увидишь. Он мне кумом доводится, Мирон-то. А девка у него не девка, клад. Крестница моя, ну? А вино у Мирона ты, небось, слышал? Ты спроси у любого тут, что за вино у Мирона, тебе скажут. Мы там будем 3 недели гулять». В группе, где Исаул, шел негромкий разговор. Свои дела. «Он где сейчас-то?» «Танники где-то». «Иван?» — сховал. «Ну, он хоть добрался до ее?» «Не успел. Жалко. Страдать, да хоть уж знать за что». Иван подговаривает уморить ее как-нибудь. «Как? Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь сразу к нам кинется. Нет, тут всем тогда не сдобровать. Да, вот сучка-то сгубила казака. Да он, фрол, тоже ни одну бабенку так не пропустит. Заглядывался на ее, давно замечал, а тут, видно, перебрал вчерась, не утерпел». Исаулы приняли близко к сердцу несчастье своего товарища. Жалко было фрола. Люто возненавидели красавицу-княжну. Только двое из них оставались спокойными, не принимали участия в пустом разговоре. Ларька Тимофеев и Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от княжны. Придумал Ларька. Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степана особой любовью и предан атаману совсем не так, как преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы атаман был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все никло и трепетало, и тогда за такого атамана он, не задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избранного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был сам ползать на брюхе перед атаманом, чтоб все видели, чтоб все тоже ползали, лишь бы величился любимый вождь.